Ну что, тогда первая лекция нашего интенсива. И она будет такая про наши задачи, про особенности телесной терапии. Такая вводная. Где-то минут, может быть, 30-40 лекций и, соответственно, 20 минут, наверное, на семинар. Ну, как получится, 20 или 30. Вот. Чуть-чуть уже я начал вчера говорить про особенности интенсива. Ой, осторожненько. Вот. И основная задача интенсива – это научиться работать с телесными фигурами. Не показать блестящую работу, а именно научиться работать, научиться их обнаруживать, научиться их видеть, научиться их поддерживать, обходиться с ними, замечать. И это такая непростая задача, потому что, ну вот, обнаруживаю я, например, как терапевт, что мой клиент там как-то перестал дышать. Ну и мне важно как-то это сделать более явным для клиента или же оставить в фоне. А если он уже не дышит давно и синеет, то, наверное, вполне можно уже и как-то об этом более явно сказать. Или он так, ну, как-то не дышит, начинает суетиться. Ну, или как-то дышит плохо. И, возможно, он суетится, потому что ему дышать хочется. А он пытается так усиленно что-то понять. Ну, некоторые разноголосицы. И тогда обращение к его реальному актуальному состоянию сейчас, оно вполне, ну, как-то снимет его такое усиление тревожности. То есть про то, что я про то сейчас говорю, что вот обнаружение фигуры – это не сверхценность. Это нечто, что ну, каким-то образом дальше можно вплести в терапию. И не нужно так уж прямо все, что вы увидите как терапевты, или все, что вы чувствуете как клиенты, уж сразу прямо так делать явным. Но обнаруживать и осознавать – это действительно важная задача. А дальше там как-то процесс выбора, что как с этим обходиться. Поэтому, соответственно, и перед клиентом, и перед терапевтом, и перед супервизором возникает такая задача, как обнаружение и принятие там, как-то решения, что я буду с этим делать дальше. Но вот бывает так, что обнаружить, и сразу хочется куда-то ну, с этим ощущением что-то сделать. Ну, его как-то о себе объяснить. Или как-то его раскрасить красками, или что-то еще сделать. И здесь сложность с этим ощущением остаться. Вот одна из таких сложностей в телесной терапии – это остаться с тем, что есть. И никак это не интерпретировать, никак это не пояснять ни себе, ни клиенту, ни терапевту, а вот позволить ну, дать время, чтобы эти ощущения набрали силу, чтобы я это получше почувствовал. Потому что ощущения, в отличие от эмоций и мыслей, они формируются дольше. И поэтому такая важная особенность в телесной гештальтерапии – это замедление. Такое замедление и возможность обнаружить и насытить фигуру ощущений. Соответственно, про язык, вот то, как описывается ощущение, я надеюсь, будем говорить на следующей лекции, а сейчас про особенности. И, соответственно, телесная гештальтерапия, она более медленная, чем такая умная терапия. Такая когнитивная, рациональная, эмоциональная. Потому что уже ну, спустя какое-то время и клиенты, и терапевты ну, обучаются языку. Эмоции, они такие быстрые и быстро возникают. И их легко называть. Раз поймал и назвал. И там уже и раздражение, и смущение, и растерянность, они уже становятся такими живыми. А вот если я сейчас вас спрошу, что вы там чувствуете, например, там, в левом трицепсе. Ну, левый трицепс – это левая рука, плечо и вот здесь вот. Вот вы там что-то чувствуете? Оно у вас в жизни присутствует? Вот, скорее всего, нет. Да, и там как-то привлечь вдруг внимание к этому, и поймать какие-то там ощущения – это такая специальная работа. Вот, и нормальный совершенно ответ – это глаза опускаются вниз, человек чуть-чуть облокачивается на сиденье, дыхание чуть замедляется, и внимание там. И другой партнер вообще исчезает. Если я снова сейчас полезу к каким-то вам вопросам, как сейчас рассказываю, то вам сложно одновременно чувствовать, что там, и слушать меня. Это прям такая специальная работа, это специальный навык. Уметь вот ощущать и иметь два фокуса внимания. И это тренируется постепенно. Поэтому, когда вы как терапевт задаете вопрос, или вы как клиент получаете вопрос про свои ощущения, вам нужно время для того, чтобы их распознать. И это важная особенность. А чтобы их распознать, нужно как-то замедлиться и побыть с ними. Как-то почувствовать, что у меня вообще там есть левая рука, наружное слово, Господи. Не только правая, но еще и левая. У нее там что-то есть, какой-то кусок мяса в виде трицепса. В нем какие-то ощущения есть. Что там, тут здесь одни, тут другие. И это событие небольшое, жизненное. А потом еще эти ощущения очень трудно называть словами. У меня там что-то происходит. Еще как-то нужно слова подобрать. На все это нужно время. Хочется иногда сократить это время. Потому что встречаться с тем, что я не очень обнаруживаю чего-то, хочется побыстрее сократить и дальше от ощущений перескочить. У меня тут что-то то-то, хочу оттолкнуть. Сразу перейти в интерпретацию. Что у меня там за движение, сразу же. Возможно, это только первичный слой. Возможно, там более что-то, более другое переживание, другое состояние, другое напряжение здесь, которое порождает другое состояние. И задача нашего интенсива – научиться распознавать ощущения, их расшифровывать, быть с ними. Да, и, соответственно, вторая задача – это чтобы эти ощущения не были частью всей терапии, а не были ценностью сами по себе. Потому что я чувствую чего-то здесь, когда рассказываю. Может, это никак не связано, а может, связано. Вот тем, чтобы ощущения и движения, они дополняли саму терапию. Так, и, соответственно, какие фигуры телесной терапии возможны? Первое, я сейчас так и говорил, много достаточно про ощущения. Немножечко сказал про движение. И движение тоже один из фокусов телесного гештальт-терапевта про то, как я двигаюсь. Какие движения у меня плавные, какие ровные, какие наполненные. Как я вообще произвожу движение, и какое у меня начало, как оно продлевается и как завершается. И насколько я весь сам целиком включаюсь в это движение. Потому что даже если я шевелю только кистью, на самом деле я весь включаюсь в это движение. И мое положение стопы левой зависит от того, в каком положении моя правая рука. То есть, если я почувствую чуть-чуть изменяя положение руки, у меня меняется напряжение в левой стопе. То есть, я в каждом движении участвую целиком. И это, мы так устроены, что мы в каждое движение организуем его всем телом. То есть, нет движения одного большого пальца. Есть движение всего тела, но наиболее явно двигается большой палец. Это про целостность. Про то, что все тело целостное, оно не существует там где-то мизинцы и прочее. Это все вместе. Следующая одна из таких фигур, к которым часто приходят клиенты, это фигура боли. Или симптомы, или чего-то еще. И существует какая-то картина, представление, набор об этом. И с этим тоже телесный гештальт-терапевт работает. И можно сразу пытаться найти некоторый смысл в этом, или какие-то там семейные сценарии этой боли, или что-то еще. А можно посмотреть, как клиент рассказывает о своей боли, как он двигается, когда он рассказывает, как он спотыкается в своих движениях, когда рассказывает. И это будет такой невербальный вам рассказ о его симптоме. И это тоже будет являться некоторым фокусом. Еще одно из фокусов телесной гештальтерапии – это внутреннее состояние. Внутреннее состояние, которое объединяется в некоторые такой, ну, такие большие паттерны. Какие-то движения я готов делать, и к чему-то я внутренне готов. И там у меня такое вполне адекватное, что называется, нормальное состояние, и у меня нет внутреннего препятствия что-либо делать. Я как-то расположен там, встретиться с другим человеком, там, с другом или чем-то еще. Но каким-то действием я внутренне, телесно попадаю, даже, может быть, не сколько в эмоциональное состояние растерянности, страха и ужаса, а в состояние такой внутренней опустошенности и отсутствия сил. Вот телесное переживает, как все бум, все кирдык. И внутри все нету, теряется состояние чувства опоры, солнечное сплетение становится как провал, или что-то еще такое происходит. Это вполне такое телесное состояние, гипосостояние. Когда у меня в соответствии с моей идеей нету сил на то, чтобы включаться в эту деятельность. И тогда я буду всячески избегать этого состояния, например, избегать этой деятельности. Ну, например, там рекламироваться себя как терапевта. Это же вообще ужасно занятие, постыдное, да, рекламироваться как себя как терапевтом. Все же знают, какой я плохой терапевт. Или там хороший. Но я никому об этом не скажу, что я хороший. Скажу только, что я там как-то какой-то неизвестный. Приходите ко мне, узнаете. Ну, как-то стыдновато. Вот. И, соответственно, а внутри-то переживаю, как вот раз, и там вот силы в солнечном сплетении нет никакой. Руки такие вялые становятся, глаз потухший, а другой такой вообще не смотрит никуда.
Клиенты звонят, а рука не тянется, ослаблен.
Да. Рука, понимаете, телефон, да, голос, голос сел безнадежно. Да? И здесь не, можно заходить с точки зрения эмоций, как, какие ужасные события происходили в моей жизни, что я там как-то не могу предъявлять себя, что если я там как-то становился первым, то всегда получал таких подзатыльников, что как-то плоховато становилось, ну и так далее. Ну, какой-то эмоциональный фон в жизни есть события. Ну и также возможно, что я телом и мышцами и своим состоянием внутри не готов к этому. У меня нету на этой энергии, никак не могу аккумулироваться. И вот как раз это один из фокусов терапии, что вот поймать этот момент, поймать это состояние и начать его вот, узнавать, обнаруживать. И тогда вот уже с известным состоянием, как правило, происходит некоторая метаморфоза. Как только состояние перестает быть вот неизвестным, оно становится ясным для сознания, с ним, как правило, начинает что-то происходить. Вот. Я сейчас описал немножко гипосостояние такое. И есть еще гиперсостояние. Когда я в предвкушении какого-либо действия превращаюсь в некоторую такую напряженную деревяшку. Не в кисель в студии, да, который можно как-то, а предназначен таким, ну, железобетонным и практически ничего не чувствующим. Но все очень быстро соображающим, быстро делающим. Но прям такая железка-железка. Ну, или деревяшка, там, не знаю, кому что больше нравится. Я такой весь прям такой собранный, такой деловой, прям раз, и вперед понесся. Там, правда, не в ту сторону и не с теми людьми, но неважно. Вот. Но зато ощущение деятельности есть. И не сворачиваю, как правило. Потому что вот это состояние такое, ну, напряженное, дикое, мне вообще-то надо его сбросить хоть как-нибудь. Я, соответственно, попадаю в это гиперсостояние, и мышечно я в нем нахожусь в таком, ну, напряженном состоянии. И, соответственно, мне как напряженному и высокоэнергетичному очень сложно почувствовать тонкие моменты. И я теряю, очень сильно теряю чувствительность. Если в первом состоянии я не могу почувствовать, потому что мне и так хреново, я весь такой, ну, студенистый, да, там, я качнулся, я там 10 часов был качаться с одной стороны в другую. Вот. А тут я просто, меня просто не покачнуть. Я беру такие крайности, но тем не менее. Очень жесткий. И это тоже один из... Я, как правило, не замечаю этих состояний. Ни того, ни того. И это может тоже являться фокусом гештальтерапии про то, чтобы обнаружить, в каком, какой я сейчас. Где я мягкий, где я жесткий. Где я вполне пластичный. И вот уже обнаружение само по себе терапевтично. Вот я как раз я поймал. Ага, так-то. Окей. Ух ты. Вот такое я бываю. Это такое бывает очень интересно. Открытие про самого себя. Вот. Ага. Ну, это также всегда интересно, как эмоции отзываются в теле и как тело поддерживает или обеспечивает новые эмоции. Ну, когда там, например, интересно становится, то там что-то происходит с дыханием, с глазами, как-то уши на макушку вылезают, там руки тянутся к чему-то. Вот. А когда, например, пугаюсь, то внутри сжимаюсь, но поскольку пугаться стыдно, то начинаю злиться сразу. И встречаются люди тогда не с моим страхом, а с моей злостью. Или, например, я больше пугаюсь не своего, злюсь не потому, что мне страшно, а потому, что я себя плохо чувствую. И, например, в телесном состоянии страха я себя чувствую гораздо хуже, чем в телесном состоянии злости. И тогда я выбираю некоторое другое состояние телесное, потому что мне в нем лучше. Но я не распознал себя, как я вот в ощущениях страха-то переживаю. Когда для меня становится это более знакомым состояние, то часто становится поспокойнее. И это поспокойнее у каждого свое. То есть сколько времени нужно находиться в этом телесном состоянии, чтобы оно распаковалось. Вот была какая-то такая замечательная сессия, что девушка как-то очень долго избегала некоторого телесного состояния, связанного со стыдом. И достаточно было помочь ей находиться в этом состоянии немного дольше, чем она привыкла. То есть вот есть ощущение начинает нарастать, и обычно человек спрыгивает со состояния в любое другое. Вот оно поднимается, и дальше все, уже дальше не могу. Но это «не могу», оно выученное. На самом деле в сегодняшнем своем состоянии, в своем вот этом доступности ресурсов, доступности помощи других, поддержки, можно находиться в ощущении гораздо дальше, дальше и дольше. Эта работа была очень короткая, что меня очень удивило. Она просто находилась чуть дольше. И когда она находилась чуть дольше, то тут произошла разрядка. Здесь разрядка не могла произойти. А вот здесь она произошла. И для нее схлопнулась ситуация, она перестала быть страшной, опасной, стыдящей. Бам, все, разрядилась. На уровне разрядилась, на уровне грудной клетки, на уровне живота. Бам. Вот. Еще один из таких приколов. Телесная гештальтерапия, когда, например, какой-то симптом или боль используется как маркер правильной эмоциональной и когнитивной работы. То есть я напрямую, например, с симптомом не работаю, или с каким-то болевым ощущением не работаю. Работаю с интроектными проекциями, убеждениями, патологическими решениями или чем-то еще. И вот это избыточное сжатие где-то напряжение, как что клиент переживает как симптом, оно является для меня маркером, что я вот с этими убеждениями работаю правильно. То есть работаю с убеждениями, а тело отпускает. Это вполне естественно совершенно. Такое вот, ну, вы, наверное, часто встречали. То, что решая одну ситуацию, начинает перестает там болеть в теле где-то. Это когда симптом используется как такой указатель, барометр правильности терапии. Ага. Так. А начали мы во сколько? В половину? Да? Ух ты. Понятно. Тогда понятно. Хорошо. Тогда еще про то, что в процессе телесной гештальт-терапии, естественно, поддерживает чувствительность. Это вроде бы очевидная вещь, потому что начинаете расспрашивать, вот как-то интересоваться, чувствительность растет. И хорошо бы на этом бы все дело закончилось, но вместе с чувствительностью, естественно, начинает расти тревога. Вот. И как-то... Вроде бы было на одном уровне хорошо, потом стала чувствительность подросла, стала похуже. Потому что вместе с тревогой там еще и растет и болевая чувствительность. И не потому что, и тогда вот как-то пугаются, что ой, стало хуже, но не стало хуже от того, что стало хуже, а стало хуже от того, что стал чувствовать больше. И это совершенно нормальный процесс. Там, вот, в эмоциях, например, когда восстанавливается отвращение, то тошнит, может быть, там месяц, а то и два, а то и три. Ну, так чувствительность вернулась, ну вот и понятно, что сколько в жизни на самом деле отвращения. Пока как-то не разрулю все дело, так и будет. Здесь то же самое. Чувствительность поднялась, А поскольку вот человек вполне, ну, мозг устроен так, что он отрезает чувствительность вполне, а тут мы как-то достучались, получили. Но этого, ну и чувствую больше. Пугаться это не стоит. Ну, чувствую, чувствую как-то. Это и хорошо. Гораздо лучше чувствовать, чем не чувствовать. Вот. Поэтому важно вот как-то повышать чувствительность и находить новые способы обращения с тревогой. По поводу того, что со мной что-то происходит не то, или вообще просто начинаю замечать больше. Потому что предыдущие способы могут не работать. А тревога, она такая, сильное переживание. Неопределенности много. Вот. Итак, не очень уходить, а в том и моя идея, чтобы как-то в стремлении понизить собственную тревогу, не очень уходить в разрядку, в игнорирование, в оглушение себя, а вот как-то, ну, оставаться с тревогой, как с некоторым переживанием, которое вполне, вполне помогает жить. Когда она такого хорошего уровня, то она вполне обеспечивает нужной энергией. Так, ага. Следующий еще момент. Это в телесной гештальтерапии это преодоление вот такого культурального, речевого, словесного разделения на я и тело. Разделение, расщепление, вот там есть я и есть мое тело, с которым обязательно что-то происходит. А с ним постоянно что-то происходит, потому что вот, ну, оно то есть хочет, то пить, то сидеть ему неудобно, то еще чего-то, то просто в машину его посадили и везут куда-то. Вот, а я вообще не планировал это все делать. Вот. Но приходится с ним расстаться очень просто, очень сложно с этим. Вот. И, соответственно, вот такое объектное отношение к телу – это одна из таких задач в терапии, когда перестать обращаться с собой как с некоторым объектом. И то, что там вот происходит у меня, распознавать как то, что в каком-то смысле я делаю сам с собой. Если мне где-то колют, то это значит, я каким-то образом себе создал это ощущение. Не потому, что я хочу себя колоть, а потому что, ну, вот таким образом я реагирую на что-то. Возможно, то, что я съел что-то не то. Но возможно, на то, что я не могу что-то сказать. Или попросить, или отказаться. То есть здесь как-то нужно, ну, быть повнимательнее. Вот. И неизвестно, кто чего отражает. Тело отражает психический процесс или психика отражает телесный процесс. Поэтому с этим здесь нет единого, с моей точки зрения, шаблона, а здесь лучше разбираться и быть внимательным. Но то, что у меня сейчас голова болит, это потому что я не ел давно, например, и у меня голова болит из этого. То ли я никак убежать не могу, или там разозлиться не могу, или обиделся сильно. Неизвестно. Вот, поэтому, ну, как-то я про целостный подход, что вот тело и психика это, в общем-то, такой непонятно откуда начинать. Это один, ну, я есть, вот, я и телесен, и психичен, и прочее. Если еще тело без меня-то как-то мое может проживет, то я без своего тела точно нет. Вот. Есть еще идея светлая, что тело, оно не врет. Я не разделяю этого светлого убеждения. И как раз то, что я рассказывал про гипосостояние и гиперсостояние, то тут как раз вот тело-то вполне... мои телесные состояния вполне ложные. Потому что, ну, или мое переживание стыда. Вот я то, каким себя сейчас распознаю, могу быть, сам себя неверно распознаю. Вот я думаю, что я не могу это сделать, потому что мое там состояние гипосостояние, я такой весь кислеобразный. Но если я вот буду обращаться с собой по-другому, то вполне та задача, которая перед мной возникает, или ситуация, она вполне решаемая. Поэтому вот то, что вот, обратитесь к телу, и вы получите истину в последней инстанции, ну, для меня не совсем верное утверждение. Вот. Потому что и симптомы я могу некоторые, и болевые ощущения расшифровывать очень специфично. и часто болит в одном месте, а причина болит в другом месте. Это хорошо в остеопатии заметно, что если там нога ходит как-то вот так вот, то это не значит, что нога ходит вот так вот. Это значит, там ухо висит не так. Вот. Ухо плохой пример? Или плохой пример висит? Вот. Следующая еще штука важная, это в телесной гештальтерапии, поскольку она так замедляет процессы, то можно, если подобрать правильный тон, можно легко увести клиента в транс. Мягкий, такой ненавязчивый. И вы тем самым потеряете контакт с клиентом. Тогда это не будет гештальтерапия, телесная гештальтерапия, это будет некоторая трансовая техника. Поэтому будьте внимательны к тому, чтобы перед вами сидел живой человек не в трансе. И чтобы вы как терапевт тоже были не в трансе. Поскольку немного навыков, немного хорошей модуляции голоса, и все станет ровно. Вот. Угу. Следующая еще особенность. Когда работаете телесно, то для некоторых задач нужны и создавать, уметь создавать телесные ресурсы. То это, ну, это некоторые умения, навыки, вот, например, дыхание. Дыхание вполне ресурсная вещь, такой процесс. И научиться хорошо дышать – это вот действие, которое делается специально. Я могу прочитать сколько угодно книжек потом на тему, как делать пранаяму, там, опечарик, что-нибудь еще. А вот пока не начну делать, то и не получится ничего. Поэтому здесь скорее про такой телесный опыт. И телесное, именно телесное создание телесных ресурсов. Угу. Ну, следующая идея про то, чтобы всякое обращение к телесности вызывает два сильных переживания. Часто. Часто очень вызывает стыд. Стыд. Часто вызывается стыд, потому что я, когда я смотрю на других людей, я думаю, что меня не видят. Это же я смотрю. Вот. Меня-то как-то. Ну, а что меня видит всего целиком, и точно не в том виде, в каком я представляю, что меня видят. Это видно по записям, видеозаписям. Что если там поснимать друг себя на видеозаписи, то, в общем, с непривычки кажется, что, господи, как с таким вообще общаются? Или голос свой послушать. Это же, да, это просто какой-то. Вот, в этом смысле картинка моя внутренняя про себя сильно отличается, часто сильно отличается, но у тебя, наверное, поменьше, потому что ты себя часто видишь.
Не намного.
Намного. Вот. И это, правда, такая очень забавная вещь, когда вот то впечатление, которое я предполагаю, что я провожу, сильно отличается от реального впечатления, которое я произвожу. И, соответственно, это как раз разноголосие. Я получаю, ну, предполагаю некоторый один ответ, получаю другой ответ, что я там надел на себя что-то такое невообразимое. Ну, и думаю, что произвел такое прям, ну, прям хороший вообще совершенно. А как-то чудновато выгляжу. Вот. И, соответственно, ну, реагирую на это с трудом. Вот. Или там, ну, туда много связано с телом. Там форма головы не та, руки не той длины, пол не тот, ну и так далее. В общем, масса всяких там нюрек с этим делом. И главное это не скрыть. Ну, как-то все целиком нельзя же скрыть, не получается. Поэтому стыда много. А также еще сексуальность внезапно возникает. При внимательном рассматривании себя или другого, то возможно совершенно сексуальное возбуждение, которое вызывает стыд, и опять смущение, и опять нужно с этим что-то делать. И эти два сильных переживания часто фонят в телесной работе. Вот. Такие прекрасные, хорошие переживания, темы. Вот. Так что это такая сильная поддержка этих возможностей работать с томой и сексуальностью, когда вы работаете телесно. Так. Ага. Еще вот смотрите, в телесной терапии, когда я как терапевт начинаю фокусировать клиента на его процессах, то м- какая-то часть вот, управления процессом терапии переходит больше ко мне. Потому что как раз очень сложно сохранять чувствительность к процессам и вот, управлять, ну, как-то быть активным, присутствовать в терапии. И я про то, что телесная гештальт-терапия, она, когда ее терапевт организует, то надо искать такой хороший баланс между процессуальностью и директивностью. Вот одновременно следовать только за клиентом, это можно зайти в дальние дали. И потом оттуда выбираться непонятно как. Если быть избыточно директивным, то тогда вы порушите процесс, который идет у клиента. И вот это каждый раз, когда совершается интервенция, она вот подбирается под данную ситуацию, вот как лучше сейчас. Вот пойти немного по тому, что происходит, или же притормозить некоторые процессы и сказать, что стоп, сейчас нельзя. Ну, там, например, там, сильный пример – это там, работа с воронкой травмы. Если клиент начинает вот, к ней подходить, то ничего хорошего в ней нет. Ходить в нее бесполезно, ничего хорошего не будет. Поэтому там совершенно директивное действие – это остановка процесса и прекращение вот, данных переживаний. Потому что там куда-то ну, осыпется, ничего хорошего не будет. И тогда директивность такая очень ясная и понятная. Стоп, мы дальше не идем, остановись, посмотри на меня, заземлись и так далее. Ну, восстановлен клиент, когда он начинает там куда-то уходить. Это пример такой выраженной директивности. А так, ну, процессуальность, наверное, пример давать не надо. Ну, что там, клиент начинает что-то чувствовать, у него это раз, одно ощущение начинает вот, раскрываться, оно раскрылось, вот за ним следует другое. То, которое было для него неочевидно. Хоп, и вот тогда мы проходим. И тогда, вот не мешая раскрываться этим ощущением, то вы, поддерживая процесс, который идет в клиенте, вот вы можете опуститься, ну там, подойти к более глубоким состояниям, более глубоким переживаниям. И задача терапевта как раз вот, ну смотри, вот балансировать тонко на этой директивности и процессуальности. Вот. Это, этот навык возникает не сразу и у клиента, и у терапевта, вот это умение чувствовать. Поэтому здесь я скорее говорю о том, что это потихонечку можно нарабатывать, как такое чувствование баланса. Ну, у меня, наверное, возник, не знаю, сильно не скоро. То есть несколько лет потребовалось на то, чтобы я приблизительно понимал, сколько времени нужно на то, чтобы как работать в данной ситуации. Я сейчас продолжаю как-то это пробовать. Вот, на этом я бы, наверное, остановился. У нас есть 20 минут на то, чтобы вы меня что-нибудь спросили, а я вам что-нибудь бы ответил.
Вопрос от чайника можно?
От кого?
От неспециалиста.
От тебя. Да, хорошо.
Есть масса разных теорий, которые дают корреляцию между боли и возможными причинами.
Угу.
Ну, условно говоря, желудок болит от невысказанного, сердце от невыраженного, угу. Голова.
Необдуманного.
И у всех это от одного и того же, да?
Да. Вот. Я хотела бы узнать, есть ли какая-то теория, которую вы верите, или вообще вот эта корреляция, угу. Это надуманная вещь?
У меня, к сожалению, нет до сих пор теории, в которую бы я бы верил. Хорошо было бы, чтобы была бы такая, а так их нету. Это ну, первая такая. А второе, у меня есть некоторые ориентиры. Ну, например, если там я работаю с астмой, то я предполагаю приблизительно, что там может быть. Но очень часто вот, работа поворачивается совершенно в другую степь. Но в то же время я у себя в голове держу, что язва желудка, она связана, скорее всего, с этим. Если мне клиент начинает рассказывать что-то сильно другое, то я ну, проверю все-таки. Мне лучше проверить парочку раз. Ну, правда это так, или там как-то еще, ну, там как-то убедиться. Если правда, я так, ну, я отзываюсь, я соглашаюсь внутренне с тем, что мне говорят. Мне очень важно, чтобы то, как мне клиент рассказывает, я на это среагировал сам. Ну, правда, да, так, правда там что-то другое. И мы тогда идем, ну, вот, вот то, действительно, как он организовал свою жизнь. Поэтому вот эти теории, там, психосоматическая золотая семерка или так далее, вот эти все, я должен их знать. Но использую как ориентиры, а не как руководство к действию. Ответил?
Угу.
Мы на «ты». Да.
Говорила о том, что там движение, когда осуществляется чем-то один, например, рукой приводил пример, да,
да,
то нога тоже как-то и все тело отвечает. А вот как тут у меня мысль прошла про парализованных людей, там частично, полностью парализованных.
Угу.
Значит ли это, что, например, ну, парализована нижняя половина тела, то движение руки, оно же не такое, как было бы, если бы, вот здесь вот взаимодействие. Как это, что меняется с человеком, если помимо того, что у него обездвижена, допустим, нижняя половина тела, меняется ли что-то в верхней, если это все взаимосвязано?
Смотри, у меня нет практики. Поэтому я могу только ответить умозрительно, а ну, ценность этого ответа, наверное, будет небольшая. Во, давай, Наташа, ответь.
Все меняется. Как только какая-то часть перестает действовать, вся система рушится. Ну, представь, как автомобиль. Какую бы часть я оттуда не вынул, ну, за исключением, не знаю.
Водителя. И хорошо, наконец-то, можно постоять.
Любое нарушение будет менять всю систему. Человек — это цельная система всегда. И поэтому даже малейший симптом, он все равно будет действовать на всю систему. Это всегда видно, например, по деткам, так как у них еще нету, ну, там, наработанных держать лицо, то даже если чуть-чуть, ты сразу видно, это сразу видно. Малейшее нарушение, тут же вплоть до мимики меняется.
Ты говоришь о напряжении, да, не нарушении больше?
Напряжение.
И нарушение, да.
То есть любое нарушение системы будет действовать на всю систему?
Да, да, конечно. Да. На всю большую систему.
Обездвиживание, оно нарушит движение. Хотя бы даже тем, что придется прикладывать гораздо больше усилий для привычных. Там нижняя половина, но для руки будет гораздо больше усилий, чтобы действовать.
Я правильно понимаю, что также влияет и отсутствие органа, если там было когда-то, например, одноконечности, ампутации. Ну, например, какие-то
плюнки. Нет, ампутация ноги – это одно. А, например, удаление матки – это другое.
Понятно.
То есть, знаешь...
А тогда как-то это сразу другой вопрос пошел. А внутренние органы тоже участвуют в движении, так, потому что матка к внутренним органам относится. То есть все равно что-то будет меняться, даже при отсутствии матки.
Не так значимо, не настолько видимо, не настолько... Но так же, как и наращивание силикона, очень сильно влияет на всю динамику тела.
То есть ничего нельзя удалить так, чтобы не повлияло.
Так не значимо. При такой взаимосвязи психики и тела, да, можно ли, в принципе, повлиять на человека только с точки зрения психологии, тогда не вылечивая тело? Не работает там с остеопатами, например, с травмами, если травма была. То есть это процесс вот взаимный. Остеопаты, например, часто говорят, что вот мы вам поправим, но если у вас в мозгах ничего не изменится, вы придете обратно.
Ну, через какое-то время. Но, может быть, это и лучше ходить к остеопату, как Наташа говорила, раз в год. Там приводил некоторый пример. А раз в год ходить к остеопату, чем весь год к терапевту. Да. То есть в этом смысле.
Ты возвращаешься, так как ты продолжаешь, ну, например, если была травма, то твое движение будет, ну, очень специфическим. Остеопат поправит, а у тебя в голове осталось, как правильно двигаться. И ты начинаешь опять по-прежнему. Через какое-то время ты приходишь к доктору опять с тем же, что у тебя съехало, потому что движешься так же. Остеопат с тобой не будет отрабатывать, в отличие от телесно-ориентированного терапевта, ну. Что мешает тебе?
Я слышала вот это, что...
Да.
Слушай, а может тогда головой пойти?
Конечно.
Я никогда не слышала, и мне интересно, зеркальная ситуация. Бывает ли, когда психолог говорит, а может быть,
остеопат? Да, конечно, естественно.
Очень часто.
Да. Естественно. Да.
Это же очевидно. Психиатру это нормально.
Что если
остеопату, психиатру
из уста стоит плохо, то сколько бы мы ни работали на уровне осознавания травмы, пока, извините, руками ее не поставишь, сустав на место, не произойдет.
Ну да, или если там внутренне психологически разрешил себе там говорить «нет» и удерживать другого, то, ну, а силы в этом все равно движении нету. Но нужно, правда, действительно поработать в тренажерном зале, чтобы эта мышца стала действительно, чтобы я чувствовал, что она действительно нужна, что действительно в ней есть силы, в ней есть мощь. И что я могу это высказать, нет, я могу почувствовать это. Это нам же с ней поработать. То есть, вполне. Задавайте самые странные вопросы про телесную гештальт-терапию, потому что... А? Да. Хорошо. Да. Ага. Давай. Да. Может становиться хуже, да. Да.
Там есть какая-то точка невозврата?
А, то есть, ну, скорее, не точка невозврата, а точка улучшения. Да, конечно, есть. Да, конечно, есть. У каждого нас, ну, имеет свой предел. Ну, то есть, есть какая-то зона. Это первое. Второе, это ответ при условии, что мне не нравится страдать. То есть, бывает так, что я, наконец, обрел легальный способ делать себе больно, и остановиться в этом уже не могу. А, ну, мне, например, очень приятно доставлять там радостные переживания окружающим меня, но я научился это делать хорошо через собственные страдания. Вот, и тогда, конечно, там будет эскалация вниз как можно дольше. А, это, соответственно. Ну, я так и говорю сейчас про зависимые отношения. Если же я говорю про тогда, когда вот повышается чувствительность, и у меня, ну, я себя распознаю гораздо лучше, когда мне хорошо, и я, в общем-то, стремлюсь к тому, чтобы, ну, мое качество жизни было лучше, то да, если я просто дойду до определенной чувствительности, я распознаю вот эти сигналы, пойму и с ними как-то обойдусь обязательно. Вот если я просто буду там по-прежнему там прикусывать себе щеку, то так мне будет больно. Но если я перестану это делать, то вполне, конечно, все восстановится.
Можно я скажу?
Давай.
Я чуть-чуть дополню. Чувствительностью телесной растет с увеличением чувствительности. И когда я начинаю замечать боль, я в то же время начинаю замечать и какие-то свои сильные стороны своего тела. То есть те сигналы, те ощущения, которые как раз мне приятны и которые являются моим ресурсом. И в этом смысле вот эта точка, когда это вот этот кошмар от того, что много боли, заканчивается, это как раз тот период, когда я начинаю замечать, что у меня есть очень много того, тех ощущений, которые говорят о моей надежности, о моей устойчивости, о том, что у меня много чего есть такое вот хорошего, то, что у меня много чего есть в порядке, за что я могу держаться. Вот и тогда вот как-то жизнь меняется.
Ну, тоже дополню, потому что лишь при терапии депрессии как раз появление боли является вообще сигналом о том, что вот, есть оживление, потому что депрессия – это потеря вообще чувствительности, а боль – это возвращение чувствительности. И тогда мы вот рассматриваем это как сигнал того, что мы правильно работаем в правильном направлении как раз. Поэтому боль – это, правда, вот, что ли, говорит, это достаточно сильный маркер. Ты говоришь, что здесь
Ну, мы планировали сделать еще на этой лекцию, посмотрим как, да. А так есть несколько базовых телесных ресурсов. Это опора, возможность опираться и возможность прямо опираться на землю. Прямо такая какая-то очень надежное состояние, которое есть со мной всегда. Я всегда могу опереться своим телом на землю и получить это ощущение опорности. Второе – это дыхание. Третье – это центрированность. Центрированность или ощущение живота. Ну, живот мой, он надежен и прекрасен. И вот в нем происходит масса таких хороших процессов, и это такой очень какой-то такой ресурсное место. Вот, живот. Потом дыхание, позвоночник. Вот, наверное, вот эти. И еще ну, вот, такое ощущение себя целиком. Когда дается почувствовать себя целиком не только за счет кожи, а вообще себя целиком и внутри. Вот что я прямо такой. И что я, вот то пространство, в котором я сейчас нахожусь, это мое пространство. Вот прямо вот. И что, и вот это я, и вот это я, и вот там вот это я. И это все я. И вот это я. И это тоже такое очень хорошее ресурсное состояние.